по понятиям.
Рубрика, в которой протоиерей Андрей Спиридонов
и композитор Иван Вишневский
прохаживаются по сущности основных мировоззренческих категорий современного мира с целью их прояснения для слушателей
и для самих себя.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Здравствуйте, отец Андрей.
Здравствуйте.
У нас сегодня тема национализм, патриотизм, расизм, ксенофобия, шовинизм и так далее.
Объясните мне, в чем принципиальная разница, допустим, между идеей коммунизма, который говорит, что путем классовой борьбы мы не новую расу создаем, а мы создаем все равно новое общество, будущее светлое, коммунистическое, так сказать. Но для этого тоже надо кое-кого почикать, так сказать. И чем дальше, так сказать, общество развивается, приближается к развитому социализму, тем классовая борьба, сталинскую идею, помните, да, ужесточается. Под эту марку, значит, можно уничтожать тоже часть собственного населения и так далее. Просто там, значит, новая раса, там, третий или какой-то рейх, вот, новая нация. Здесь новая общность советских людей, и там требуются жертвы. Но причем, что интересно, в идее национал-социализма там, несмотря на то, что внутреннего врага надо тоже, или даже не сколько врага, а сколько вот неполноценных подсократить, то в идее коммунизма даже не вовне, ну, вовне тоже, поскольку идея интернационала, мировая революция, но внутреннего врага все больше становится, его надо тоже изничтожать. И там колоссальные, в общем, подразумеваются человеческие жертвы. Вот вы мне объясните, в чем принципиальная тогда разница между, скажем так, идеологией там национал-социализма, которую еще принято называть фашизмом, и, собственно, коммунистической идеологией?
Никакой общей, единой коммунистической идеологии и практики в Советском Союзе и других странах мира не было и нет. Вы что, хотите сравнить Пол Пота, чудовищного сатаниста, который мотыгами забил треть собственного населения, приказал это сделать, и, допустим, кубинский социализм, где ни одной церкви даже не тронули, и вообще, как бы, людей убивать неприлично, да? Вот. Или вы хотите сравнить, допустим, Китай эпохи Мао и Китай эпохи нынешнего человека? Вот вам Китай. Вот мне очень нравится, как он живет, как развивается.
Вы мне объясните принципиальную разницу, идейную, не на конкретных даже там примерах. Да, на Кубе там один социализм, так сказать, в Кампучии там, не знаю, назовешь ли это социализмом, там другие были красные эти эксперименты, так сказать. Принципиальная разница в чем все-таки?
Я еще раз говорю, я не могу так говорить, потому что вы меня спросите, в чем, так сказать, принципиальная разница между практикой Ленина и Троцкого и практикой Гитлера? Я скажу, никакой. Это этно-религиозный как раз нацизм, который применяет геноцид. Если вы меня спросите, в чем разница между Сталиным и Гитлером, да во всем. Вот. Сталин, безусловно, хотел и осуществлял добро, и то, что мы с вами живы на этом свете, спасибо, должны сказать, поклониться Сталину, и поэтому многие священники в ряде храмов держат даже иконы, на которых изображен Сталин, но не как иконы Сталину, а как человека-спасителя.
Вы имеете в виду визит к Матроне, что ли? Это иконописное изображение, Матроны со Сталином. Я больше других не видел пока.
По телевидению показывали сюжеты не одна, а ряд икон.
По телевидению много чего показывали.
И священник с крестом. в рясе, рассказывал, почему он считает это возможным и нужным. Ни имени священника, ни храма конкретного, я не помню.
У нас есть соборное решение церкви о прославлении и канонизации Иосифа Сталина?
Да нет, конечно, я просто говорю, что ряд священников считает Сталина спасителем.
А он точно считает. Да. У нас даже нету Папы Римского, который, скажем так, является непогрешимым авторитетом. У нас может кто угодно считать что угодно, даже в рясе, с крестом и в чем угодно, так сказать. И может выступать и на телевидении, и что с того.
Я считаю Сталина лично суровым добром, а Гитлера чудовищным, непредставимым злом сатанинским.
Какая принципиальная разница между национал-социалистической, или еще мы ее называем фашистской идеей, и коммунистической как таковой?
Я попросил вас спросить конкретно меня, потому что не конкретно я отвечать отказываюсь. С Фиделем Кастро ли мне сравнивать, или с Пол Потом? В идейном плане нет единого коммунизма. Это все равно сказать, что есть, простите, я не знаю, что единое. Единая литература или единая музыка. В ней есть абсолютно антагонистически непримиримые, абсолютно разные взаимоуничтожающие явления.
Прежде чем рассуждать дальше, надо понять, какая на самом деле разница в этих элементарных понятиях, есть ли она. Вы ее наотрез отказываетесь вообще пытаться прояснять как-то, что мне, кстати говоря, не совсем понятно.
Наотрез, потому что нет никакого единого коммунизма и нет никакой единой коммунистической идеи.
Так и единого фашизма тогда нет.
Я это сказал.
И единого национал-социализма тоже.
А вот единый национал-социализм
нет.
Есть.
Был румынский еще национал-социализм.
Ужасный, да.
Ну да. Хорватский, кстати говоря, еще тоже.
Усташи чудовищный, да. И наши любимые, простите, русские по крови, по происхождению, по истории, по вере какое-то время, западные хохлы, это тоже чудовищный, да?
Тоже он единый или не единый в таком случае?
Вот эти все проявления, они в своей основе едины. Я связываю их с сатанизмом. Бесы крутят этих людей, владеют ими душами.
Давайте я тогда сам постараюсь сформулировать, в чем, мне кажется, здесь разница. Вот между, даже не то, что между фашизмом и коммунизмом, а вот в чем исторически проявилась разница. Почему мы можем говорить, что, скажем так, Советский Союз, победивший Германию, он оказался более прав? То есть почему победа на нашей стороне оказалась? В чем наша правость? Вот в чем она? Если мы просто возьмем вот так вот идеологию в чистом виде, фашистскую или национал-социалистическую, коммунистическую, в ней, понимаете, в этом нет вообще принципиальной разницы. Там нация преимущественно, тут класс, построение, так сказать, некого общества, идеального, якобы в будущего перенесенного, и там требуются жертвы. Так вот, поясню со своей точки зрения, в чем же все-таки исторически проявилась некая серьезная разница. Вообще, фашизм как таковой, можно определить, как один сказал только вот, как-то современный публицист, только имея в виду такой антропологический критерий. Все определения вот чисто формальные, политическое объединение, там, союз там, с той или иной целью, там, культ, не культ, вождизм, не вождизм, милитаризм, не милитаризм, они не поясняют ничего, в конце концов. Это можно вообще отнести ко многим явлениям в истории. Вот. А объясняет что? Фашизм – это всегда, когда, скажем так, во главу угла ставится возможность того, что человек некий или нация, так сказать, может за счет другого человека не просто главенствовать, а утверждаться, самоутверждаться, формироваться как нечто сверхчеловечество, сверхвозможное. То есть это всегда целью ставится некое, повторюсь, именно утверждение, формирование чего-то сверхимеющегося в жизни, там, в политике, в сосуществовании нации за счет другого человека. В этом смысле, скажем так, Раскольников, который решает, что он вправе убить старушку-проценщицу, он встает на путь фашизма определенного. Ну, в таком общем понимании. Правда, Достоевский его, как говорится, спасает, считает, что он не в состоянии это вынести. Он путем покаяния, осознания, что он совершил совершенно недолжное, недолжно человеку считать себя выше кого-либо, чего-либо, вот, другого человека, и еще посчитать, что ради некой благой же цели он может этого человека убить, воспользоваться им. В таком вот плане, так сказать, некого антропологического неравенства или превосходства. Но Достоевский, по крайней мере, да, в отношении Раскольникова, его истории, ну, к примеру, он, как говорится, достаточно оптимистически выступает. Потом, правда, в «Бесах» он показывает, что покаяния-то может и не быть никакого. Даже вот с людьми, которые встают на этот путь достижения сверх, попытки выдвинуть себя как сверхчеловека. И в этом смысле Достоевский оказывается довольно прозорлив. Потому что, да, оказывается, что не просто отдельные люди могут оказаться быть преступниками, убийцами, оправдывая себя некой такой сверх, так сказать, целью. Оказывается, могут целые народы встать на этот путь. И вот национал-социализм-то немецкий, как наиболее массовое явление в 20 веке, это как раз то, что идеи достижения сверхчеловеческого на уровне нации, формирования новой нации, это, оказывается, идеи не просто одного, там, двух десятков человек, так сказать, ордена меченосцев, там, Гитлера, там, с подвижниками, они, оказывается, созвучны целой нации, целому народу. Это принимается, это видно из всего. Это видно даже из того, что, как в одном документальном фильме западном, ну, снятом уж несколько десятков лет назад, когда еще были живы многие люди, прожившие ту Вторую мировую войну, в том числе в Германии, берется средний немецкий городок, где выясняется, что штат местной СС, там охранки чего, вот СД, занимал всего несколько человек, которые занимались в основном чем? Бумажной работой, обрабатывали доносы, массу доносов. И там было просто даже интервью в этом фильме западном с одной женщиной, которая известна, что она донесла на свою соседку, которая укрывала евреев, там, вот ее посадили в лагерь, там она погибла. Эта женщина спустя уже несколько десятков лет спокойно говорит: ну что от меня хотите, что вы ко мне пристали? Время такое было, мы все так жили. То есть вот эта вот массовая поддержка именно национал-социалистической фашистской идеологии, то есть фашизм, он тогда обретает мощь страшную и чудовищную, когда он находит отзвук ни в одном, ни в двух, ни в трех, ни в десятках людях, а в народах, или в народе, или в части народа. И вот вы приводили цитату, да, что вот происходило в Одессе, да, про колорадов там и так далее, запеченных. Вот это уже чудовищно, вот это уже фашизм. Не просто даже случай некого эксцесса, столкновения там или там бывшего, а когда совершившееся беззаконие находит отзвук в массе сердец или умов, той или иной части народа или народа. Вот это уже действительно настоящий фашизм. Вот чем в этом смысле отличается, на мой взгляд, наш коммунизм? Он, вообще-то говоря, тоже пришел-то ведь с западной почвы. Сама эта идея же коммунизма марксистская, это же западное порождение, как идея. Но у нас она укоренилась, хотя даже скорее не укоренилась, как, допустим, национал-социализм, фашизм в Германии, насильственным образом был укоренен во многом. Хотя какое-то время, конечно, во время революции, там, идеи свободы, равенства, братства, земли народов, они нашли отзвук в большой части народа. Но потом, почему такие массовые репрессии по отношению к собственному народу? Из-за несогласия самого народа. Из-за несогласия. Хотя, конечно, были миллионы чиновников, были миллионы, ну, там, не миллионы, там, тысячи и тысячи сотрудников репрессивного аппарата НКВД, которые следовали этой идеологии. Но многие из них-то следовали тоже из страха, а не из такого вот прямого, видимо, доброго согласия. И вот здесь мне как раз кажется в том-то и разница довольно серьезная, что настоящий фашизм, настоящий нацизм, он каким-то чудовищным образом обретает согласие, добровольное совершенно, тысяч, да и миллионов людей. А у нас вот эта коммунистическая идея, она, в общем-то, была насильно насаждаема, и по всему она внутреннего согласия полного никогда в народе не имела. Почему даже вот в конце 30-х годов, это известная тоже история, мы не упоминали, когда проводилась эта перепись, очень большой процент указал о том, что он в религиозной принадлежности является православным. Это же был прямой вызов идеологии коммунизма, которая была, всегда оставалась, в общем-то, безбожной, по сути. И вот здесь это как раз мы и должны иметь в виду, что настоящий нацизм, настоящий фашизм, это всегда вот именно, ну, он может быть осмыслен, определен именно только с точки зрения нравственной, такой вот антропологической. Превосходство одного человека над другим, да? Там, допустим, одной нации над другой. Так, Мало того, что превосходство, а значит, чтобы этой нации, которая, допустим, превосходит, чтобы ей дальше в этом своем превосходстве укореняться, значит, допустимо уничтожение, изгнание, там еще какие-то действия по отношению к другой нации. И когда это, я повторюсь, мне это кажется очень важный момент, это находит согласие, отзвук в части этого народа, который превозносится, и тогда этот народ оказывается способен к великим беззакониям, вот это да, вот это фашизм или нацизм в действии. К сожалению, мы это видим и сейчас, да.
Продолжаем разговор о темах, которые, ну, не могут не волновать фактически каждого человека. О темах, которые связаны с понятиями раса, нация, племя, народ, род, с истекающими из них понятиями нацизм, ну, это сокращенное от национал-социализм, расизм, шовинизм, ксенофобия и так далее. Мы немножко в предыдущей части передачи с отцом Андреем поговорили о различиях между разными тоталитарными устройствами. Вот, и пришли, в общем-то, я думаю, все-таки к единому выводу, что любое фанатическое какой бы идеологией ни прикрывалось вот такое тоталитарное устройство жизни в том или ином обществе, которое способно привести к геноциду, оно, безусловно, имеет какие-то общие признаки. Далеко не всегда это связано именно с проблематикой этнической, вот, но всегда это связано с проблематикой очень большого греха. Вот мне так представляется, отец Андрей, вот здесь, вот как раз, когда мы говорим о том, что над человеком давлеет грех, и вне церкви преодолеть его невозможно, вот здесь, наверное, это действительно чистая правда, потому что ведь на самом деле эта проблематика, которая так полемически нами обсуждалась в связи с событиями 20 века и частично 21-го, она ведь сопутствует всей истории человечества. Ведь бывали, просто нам кажется это далеким и географически, а порой и по времени, но ведь бывали такие жуткие в истории геноциды, истребления на основе какой-то антропологической, классовой или иной ненависти, когда от Китая, в котором жило, допустим, 50 миллионов человек, что в раннюю эпоху было очень много, оставалось, допустим, 1-2 миллиона, вот, когда целые народы абсолютно стирались с лица земли, и даже названий их не осталось, только камни какие-то раскиданы, и все это было.
Но это элементарная практика была, завоевание тех или иных. Разные народы, они по-разному поступали. Некоторые уничтожали, просто завоевывая тот или иной ареал обитания. Некоторые ассимилировать старались. Некоторые, скажем так, переселяли. Что в библейской истории мы даже не один пример, к примеру, находим. Вот. Ну, то есть, как правило, тот или иной покоренный народ, да, завоеванный, он, в общем, испытывал в большей или иной, меньшей степени, мягко говоря, притеснение, а то или действительно геноцид. Скажем так, такого, как в наше время, да, вот мы, например, присоединили Крым и назначаем пенсии, да, присоединенным нашим же согражданам. Но это так, конечно, пример-то совершенно разный, но стоит заметить, что все-таки отчасти, вроде как с одной стороны, со столетиями потом начинают нравы немножко смягчаться, да? И, видимо, они начинают смягчаться, ну, в общеполитической, ну, там, в политической, геополитической борьбе, как будто бы в какой-то момент, не без влияния христианства. Но, с другой стороны, мы какой видим тот же пример, например? 19 век, да, конец 19 века, в Европе некий период благоденствия, определенного мира. Тогда, кстати говоря, мы об этом тоже как-то говорили, еще в отсутствии всякого Шенгена, да, Евросоюза, уже был свой Евросоюз, можно было путешествовать по всей Европе без каких-либо виз, так называемых, и что наши, кстати говоря, культурные деятели, писатели, музыканты, и не только могли те, кто был не так богат, поехать даже на заработки, студенты, например. Ну, а культурные деятели путешествовали себе в Баден-Баден и так далее. Владимир Ильич Ленин там сколько времени провел тоже в Швейцарии, в общем, в далеко не стесненных условиях.
Не надо уже о нем, уже хватит.
Готовя революцию, ну и так далее. Но потом это вдруг все обрушивается. Обрушивается с Первой мировой войной в такую, как говорится, бездну беззаконий, в лагеря. Там Терезин, например, и Талергов, вот, одни из самых тоже первых, не считая англобуров, истории англобурской войны, английских лагерей, но одни из первых лагерей действительно уничтожения массового, потом газовые атаки, ну и так далее. Миллионы погибших и революционные потрясения, в общем-то, как результат революции, гражданская война в России, и потом, в общем, как одно из ближайших исторических следствий, как раз-таки приход Гитлера к власти. Вот оказывается, что, как это ни парадоксально и ни странно, при всех усилиях гуманизации какой-то попытки деятельности наций, жизнедеятельности народов, рас, там, гарантии никакой нет, что все это не какой-то момент, когда какие-то скрепы властные или геополитического какого-то сдерживания не ослабеют, все это не ухнется опять в какую-то очередную бездну, где вот такой вот фашизм, нацизм себя легко начинает проявлять.
И дальше вы остановились как бы на Гитлере. Кстати, маленькая ремарка, уже в годы Первой мировой войны, которая для нас овеяна неким ореолом благородства, такие красивые штабс-капитаны и подпоручики, да, уже тогда, кстати, в Галиции, в нынешней там Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской областях, которые принадлежали Австро-Венгрии, предки, дедушки, прадедушки нынешних, так сказать, уркаинских, как я их называю, нацистов, они вырезали, просто вырезали, устраивали геноцид православному русскому населению, которое тогда там вполне в больших количествах жило. Сейчас
не
от
только
них
православному
остались...
русскому, полякам, например.
Да.
Тоже не хуже геноцид устраивали. Сайты есть, где там вообще фотографии совершенно чудовищные, с перепиленными телами, вот, женскими там и так далее, с детьми убитыми, тоже вместе с матерями, с родителями в одном гробу там, например, положенными. Это ужасно совершенно. И это не... Не какая-то там Ассирия, да, сколько там сотен или тысяч лет до еще Рождества Христова. Это сравнительно недавние времена.
Да, и вот смотрите, как, да, вот 100 лет с тех событий, как раз на тот период, когда мы записываем эту передачу, и как полыхнуло снова из такой же чудовищной, изуверской, часто бессмысленной, практически всегда дебильной, идиотской, потому что не просчитывает никаких последствий жестокостью. Да, то есть это, видимо, какое-то все-таки свойство человека, да, и сбросив оковы культуры. Культуры, кстати, я сейчас имею в виду, конечно, в первую очередь религиозный смысл этого понятия, сбросив ее оковы, под, так сказать, фанфары просвещения, человек скатился в такое, что дальше... Вот началось все, да, вот с этих концлагерей в годы Первой мировой войны, с этого геноцида в Галиции и так далее, с этих чудовищных и бессмысленных газовых атак, с этих миллионов трупов, да. Гражданские войны были не только в России, а много где, и тоже было много бессмысленных убийств. И, наконец, все дошло до прекрасного 21 века, когда можно было уничтожать... под надуманным совершенно предлогом члена ООН, Республику Югославию, да, притом, опять-таки, изуверски как-то совершенно жутко уничтожать, сбрасывая, допустим, бомбы, которые были в военном смысле как бы непрактичны с урановыми сердечниками, но отравляли навсегда людей стали причиной депопуляции, да, чудовищных болезней, отравления земель.
Это вообще, кстати говоря, ведь тоже как бы не новость в тех землях. Вот начало Первой мировой войны тоже характерно было сразу проявлением со стороны, допустим, немецких, австрийских войск какой-то вообще такой чудовищной, по сути, тоже жестокости войны на уничтожение. Например, обстрел, бомбардировка Белграда, например. Или, как я тоже вот читал, смотрел что-то на эту тему, как, допустим, немцы входили, немецкие войска, там, в Бельгию, Голландию, в Бельгию, кажется. Бельгия подверглась вообще тоже колоссальному разрушению. Хотя это же, в общем-то, не какие-то, как говорится, уж совершенно чуждые, что ли, народы, вроде, ну, как соседи недавние. Вот, Европа же тоже просвещенная. И просто сразу стала вестись война на уничтожение с колоссальными жертвами среди мирного населения. Потом просто каналы открыли, шлюзы, и это спасло отчасти продолжение там вот войны на уничтожение такого тотального. Но это тоже поразительно. Вот как до недавнего вроде момента культурные соседи, да, вот, и вдруг где эта культура? Культура, оказывается, сама по себе, она ничего не сдерживает до момента определенного. Вот она тогда как бы вроде как есть, вроде как она на много на чего влияет, вроде как должна служить воспитанию и процветанию нации. Но вот вопрос, а куда же это все девается, когда наступает вдруг час икс, когда начинается война, в собственном смысле военное столкновение? Что с человеком происходит?
По понятиям.
Рубрика, в которой протоиерей Андрей Спиридонов
и композитор Иван Вишневский
прохаживаются по сущности основных мировоззренческих категорий современного мира с целью их прояснения для слушателей
и для самих себя.